Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение второй главы Евангелия от Марка. Эта глава, по сути дела, является продолжением первой главы, потому что в ней продолжается развитие событий, о которых мы говорили в наших прошлых передачах. Если вы помните, в первой главе Марк рассказывает нам о служении Иоанна Крестителя и о крещении самого Господа Иисуса. Мы также узнали об искушении Иисуса в пустыне, о начале его служения и о призвании учеников. Завершилась первая глава описанием чудес, сотворенных нашим Господом в субботу. Вторая глава также насыщена событиями. Итак, прочтем первый стих. «Через несколько дней он опять пришел в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Мы видим, что Иисус возвращается в Капернаум через несколько дней. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Иисус перенес центр своего служения из своего родного Назарета в город Капернаум. Насколько нам известно, именно в Капернауме и находился центр деятельности нашего Господа в течение всех 3 лет его земного служения. В нашей прошлой передаче мы узнали, почему Иисусу пришлось покинуть Капернаум на какое-то время. В первой главе мы читали, что Иисус исцелил прокаженного и велел ему не говорить никому, кто именно это сделал. Но этот человек, вместо того, чтобы молчать о происшедшем, пошел и рассказал об этом чуде всем людям. При этом он ослушался повеления нашего Господа. И в результате к Иисусу начала собираться толпа. Именно потому ему и пришлось удалиться из Капернаума на какое-то время. Собственно, в этом и состояла одна из причин, почему Господь Иисус не желал публичной известности. Он не хотел, чтобы его знали только как чудотворца и целителя. Именно поэтому он не хотел, чтобы этот человек рассказал всем о том, кто совершил это исцеление. Дело в том, что Иисус пришел ради духовного служения людям. Он пришел, чтобы умереть на кресте за грехи этого мира, а иное служение могло бы затмить Евангелие. Но через несколько дней Иисус вернулся в Капернаум, и нам сказано в первом стихе, что люди узнали, что он в доме. Спрашивается, чей дом здесь имеется в виду? В первой главе мы читали, что в то утро он был в синагоге, а затем пошел в дом Симона и Андрея. Именно об этом доме и идет здесь речь. А также именно в этом доме произошло чудо исцеления человека, которого товарищи опустили в дом через кровлю, о чем мы будем читать далее. И вот весть о том, что Иисус вернулся в Капернаум и что он находится в доме у Симона Петра, быстро разошлась вокруг. Прочтем второй стих. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Служение нашего Господа состояло в проповеди Слова Божьего. И именно на это мы должны сделать акценты в наши дни. Мы должны опереться и утвердиться в Слове Бога. Мы должны обрести уверенность в безошибочности Его Слова. И лично я часто молюсь о себе: «Боже, дай мне уверенность в Твоем Слове». Ведь я вижу, что делает Его Слово в наши дни в сердцах людей, а также я знаю, что оно сделало для меня лично. И в результате я должен обретать еще большую уверенность в нем. Однако я буду совершенно откровенен с вами. Иногда ко мне приходят сомнения. Приносит ли его слово какие-нибудь перемены в сердца и жизни людей? Я должен признаться, что порой у меня нет этой уверенности, которая должна быть. Но тем не менее мы должны помнить, что это слово Бога. И оно никогда не возвратится к нему тщетным. как сказал пророк Исаия в 55 главе в 11 стихе. Поэтому и радуюсь, друзья мои, читая о том, как наш Господь проповедовал им Слово. В следующих стихах мы видим одну очень любопытную группу людей из пяти человек. Прочтем 3 и 4 стихи. «И пришли к нему с расслабленным, которого принесли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный». Марк обращает наше внимание на эту группу из пяти человек. И вот как они выглядят. Один из них – больной человек, который лежит, как написано здесь. Он расслабленный, парализованный. Остальные четверо несут его носилки. Эти люди принесли своего парализованного товарища к Господу. Но здесь их подстерегает трудность. Они не могут приблизиться к Иисусу. Они даже не могут попасть внутрь дома, потому что собравшаяся толпа народа занимает и дверной проем, и окна. Но их желание пробиться к Иисусу настолько велико, что они находят решение. Они решают опустить своего немощного товарища через кровлю и начинают разбирать крышу. Я не сомневаюсь, что в тот момент, когда они наконец опустили его внутрь дома, им пришлось пережить несколько неловких минут. Дело в том, что своим экстравагантным появлением они прервали Господа. Ведь в этот момент Он учил собравшихся там людей. Нет сомнений, что сыпящийся с потолка мусор, а затем опускающиеся вниз носилки вызвали замешательство собравшихся. Но наверняка Господь с улыбкой взглянул на них. Я просто не сомневаюсь, что это было именно так. Читаем далее 5 стих. «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Здесь сказано «видя веру их». Чью веру? Здесь, конечно, имеется в виду вера этих людей. Когда-то давно меня сильно озадачили эти строки. Дело в том, что когда читаешь этот стих, создается впечатление, будто именно вера этих людей помогла спастись этому несчастному человеку. Ведь именно это и означают слова «прощаются тебе грехи твои». Но когда я стал внимательно изучать этот стих, я осознал, что вовсе не вера друзей несчастного спасла его. И это, друзья, преподает нам один чудесный урок всем нам. Прекрасно, если вы выросли в семье верующих. Замечательно, что все ваши родственники вплоть до какого угодно поколения были христианами. Но нужно понять, что вы не сможете попасть на небеса, держась за фартук вашей мамы. Нужно понять, что каким бы хорошим христианином ни был ваш отец, он не сможет спасти вас. Дело в том, что каждый человек в своей жизни должен поверить сам. Так что после тщательного осмысления этой ситуации мы поймем, что вовсе не вера этих четырех спасла расслабленного. Благодаря вере своих четверых друзей несчастный смог попасть к Иисусу, где он смог услышать Господа и где Господь смог помочь ему лично. Слова «Иисус, видя веру их», относятся к их вере, которая выразилась в том, что они принесли парализованного к Господу. И когда он увидел это, он уже обратился к калеке лично и сказал: «Чада, прощаются тебе грехи твои». В наши дни нам в церкви очень нужны именно такие люди, как эти четверо. Люди, которые обладают достаточной верой, чтобы пойти и привести неспасенных туда, где те смогут услышать благую весть. В наши дни немало людей больны болезнью страха, парализованы безразличием или недугом предрассудков. Множество людей сами никогда не придут в церковь, где проповедуется Евангелие, если вы лично не приведете их туда, точно так же, как те четверо принесли носилки со своим больным товарищем. У них была вера, чтобы принести несчастного к Господу, чтобы тот мог сказать ему: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И вот как прореагировали на это собравшиеся. Читаем 6 и 7 стихи. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Мы видим, что враги нашего Господа даже не произнесли эти слова вслух, а лишь подумали про себя. Однако при этом они совершили ошибку. Слова Иисуса не были богохульством, хотя эти люди были совершенно правы в том, что только Бог может прощать грехи. Ни один судья не вправе отпускать преступника на свободу. Задача любого судьи – блюсти закон. Точно так же и Бог является судьей всей вселенной, и Он обязан защищать и отстаивать установленные им самим законы. Бог не может мириться с беззаконием. Не может, потому что Он праведен. Создав законы, Он следует этим законам. Его законы непоколебимы, эти законы непреложны, и, согласно им, мы все виновны перед Богом. Мы нуждаемся в прощении наших грехов, и Бог дает нам это прощение. Поэтому давайте не будем совершать ошибку, думая, что Бог прощает нас только потому, что Он великодушен. Он прощает людей, потому что Христос оплатил цену наших грехов. Вот почему слова Господа вовсе не являлись богохульством. Ведь Он и есть Бог. Иисус был вправе прощать грех, потому что именно Он пришел на эту землю, чтобы дать спасение нам с вами. Равно как и этому несчастному, расслабленному человеку. Читаем 8 стих. «Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?» Эти люди ничего не сказали вслух, они лишь подумали все это про себя. И мы видим, что Иисус как бы бросает им вызов своими словами: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Однако его враги на прошлом опыте уже убедились, что в единоборстве с Иисусом они всегда потерпят поражение. Поэтому здесь они разумно предпочитают хранить молчание. И тогда Господь, видя их молчание, продолжает говорить в 9 стихе. «Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель свою и ходи?» Кстати сказать, они не собираются отвечать и на этот вопрос. Они уже твердо усвоили, что когда он говорит, лучше молча слушать. Они молчат. И поэтому Иисус решает преподать им урок. Ведь он знает все их мысли. В Евангелии от Иоанна во 2 главе в 25 стихе сказано, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Сейчас Иисус действительно загоняет их в угол. Что легче – простить грехи этого человека или вернуть ему здоровье? И несмотря на то, что книжники ничего не отвечают, я не сомневаюсь, что они ответили бы, что и то, и другое одинаково невозможно. Лишь Бог способен на такие вещи, и это был бы совершенно правильный ответ. Вот почему Господь велит этому человеку встать, взять свою постель и идти. Читаем стихи с 10 по 11. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному, — тебе говорю, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Следующий отрывок описывает событие, известное как призвание Левия, или как его еще называли Матфея, стихи 13 и 14. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“, и он, встав, последовал за ним». Нам известно, что Матфей принадлежал к колену Левия. Только представьте себе, этот человек принадлежал к колену священников и стал мытарем, то есть сборщиком пошлин. А мытари представляли собой наиболее презираемый класс израильского общества. Но мы видим здесь, что этот человек становится учеником Иисуса после того, как Господь призывает его к себе. Если вы помните, Матфей в своем Евангелии ничего не рассказывает нам об этом факте. Но однажды он устроил обед и пригласил своих друзей. Причем нужно понимать, что там были его единственные друзья, такие же грешники, как и он, на что указывается в 15 и 16 стихах. «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: „Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?“» Обратили ли вы внимание на то, что здесь три раза повторяется, что гостями там были мытари и грешники? То есть подчеркивается, что среди тех людей не было ни одного почтенного или достойного человека. Там не было никого из городской элиты. И теперь 17 стих. «Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Это чудесный ответ. Никто не обращается к врачу, когда все здоровы. Лишь только, когда человек заболевает, возникает нужда пригласить доктора. Так и Господь говорит, что Он пришел призвать не праведников, а грешников. Причина, по которой Он сказал эти слова, состояла в том, что там находились только грешники. Только грешники были там в тот день. Да и вообще праведных людей там не было, хотя фарисеи считали себя таковыми. Следующий отрывок затрагивает один важный вопрос. Прочтем стихи с 18 по 20. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: „Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?“» Эти люди жили по закону. Однако закон не дает никаких наставлений относительно поста. Бог дал своему народу 7 праздников, но нигде Он не назначил им специальных постов. «И сказал им Иисус: „Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни“». Здесь Господь говорит им, что иметь отношение с Ним гораздо важнее, нежели соблюдать пост. То же самое справедливо, друзья, и в наши дни. Одно дело иметь религиозность и выпячивать ее, и совершенно иное – наслаждаться взаимоотношениями с Господом Иисусом и любить Его. В следующем отрывке Господь дает две иллюстрации относительно новой жизни, основанной на общении с Ним, жизни полной любви. Прочтем 21 и 22 стихи. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Иисус говорит, что Он пришел вовсе не для того, чтобы усовершенствовать закон. Он пришел не для того, чтобы добавить что-то к закону Моисея, не для того, чтобы очистить или расширить этот закон. Он пришел сделать что-то совершенно новое. Если использовать здесь данный образ, Он пришел не для того, чтобы залатать старые одежды, а для того, чтобы дать людям совершенно новые одежды. Под властью закона люди должны были творить добрые дела, но их дела были словно старая изношенная одежда. Наш Господь пришел, чтобы дать людям новые одежды праведности. Праведности, которая приходит к грешнику после того, как он доверяется Христу. Это дает ему возможность предстать перед всемогущим Богом. И то, что Иисус говорит здесь, это чудесные, замечательные слова. Наш Господь пришел не для того, чтобы расширить ветхозаветную систему закона. Он пришел, чтобы установить нечто совершенно новое. И это новое состояло в том, что Он должен был умереть за грехи этого мира. Новое вино вливают в новые мехи, новые одежды надевают на обновленного человека. Эта одежда праведности надевается на того, кто посредством веры становится сыном Бога. И это чудесно, друзья мои. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз мы продолжим разговор о второй главе Евангелия от Марка.